Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут.
В разделе «Мои любимые пластинки» писатель Владимир Войнович.
Покойная моя жена, у нее отец был старый большевик. Он как был в молодости большевиком, так до старости и остался. Так он, поскольку хотел, чтобы ребенок с молоком матери впитывал большевик, идеи, пил и такую колыбельную. «Эй, живей, 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 на фонари буржуев вздернем, эй, живей, 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 хватило б только фонарей». Этот грудному ребенку пел такие песни.
Владимир Войнович во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Звучит романс, музыку которого сочинил Сергей Дягилев, легендарный антрепренер, организатор русских сезонов в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». О его вкладе в русский и мировой балет и пойдет речь. В передаче принимают участие балетный и театральный критик Вадим Гаевский, голландский историк, славист, автор книги «Дягилев. Русские сезоны навсегда» Шенг Схейен. Подготовил передачу Михаил Нисенбаум.
Однажды Аркадий Политов полушутя назвал Дягилева Андреем Обломовым, то есть Штольцем и Обломовым в одном флаконе. Конечно, к этому образу легко придраться. Барином Дягилев был деятельным, а дельцом бескорыстным и не слишком удачливым. Но двойственность его природы схвачена верно. Провидец авангарда и ностальгирующий коллекционер, ловец души и одиночка, тиран и жертва, перечень его несовместимых ипостасей можно продолжать бесконечно. Так или иначе, растущий интерес к гению Сергея Павловича Дягилева говорит о том, что мы вновь живем в переломную эпоху.
В России о Дягилеве долгое время не очень любили вспоминать.
Говорит московский балетный и театральный критик Вадим Гаевский.
А когда вспоминали, цитирую наркома просвещения Луначарского, «развлекатель позолоченной толпы». Так называлась статья Луначарского 27-го года, посвященная парижским впечатлениям того же сезона. А в каком историческом времени он мог жить? Но он хотел бы жить, по-видимому, в эпоху Петра. Из одной столицы, значит, рождается непонятно, Володя, другая столица. Мужчина 20 лет, старая Россия, московская, превращается в новую Россию. Вот так он бы хотел. И у него какое-то время было представление, что Ленин это есть. И небытие за Петра.
Конечно, он сам не был автор. Он сам не писал, не рисовал. Но все-таки мы считаем его творческим гением.
Говорит голландский историк, автор книги о Дягилеве Шенг Схейен.
Во всех его мероприятиях он играл решающую роль в творческом процессе. И это в его журнале, в оформлении его выставок. И особенно, конечно, в творческом процессе сочинения его балетов. Опр, который он инициировал, выдумал и который он редактировал. Поэтому он уникальная фигура. Кроме него, я никого не знаю, кто бы был таким вдохновителем и редактором и сыграл такую роль.
Если бы он занимался творчеством, ему бы авангардным творчеством, конечно, не занимался. Он был такой прилежный ученик римского Корсакова. Это загадка. А, собственно, вы знаете, он не нашел бы себе места. Он же занимался тем, что он делал. Он ставил свет. Вот Шаляпин нашелся, который не был никаким авангардистом. Вот Шаляпин. Все равно вытеснил всех. И вот это и было воплощение современного искусства. Не старого, не нового. Но почему его терпели? Во-первых, потому что необыкновенный, небывалый, мгновенный успех. то никого не может оставить равнодушным. Если описание его спектакля есть у Марселя Пруста, который вообще никуда не выходил уже в это время, если тоже такое же совершенно у человека абсолютно абстрактного мышления, как Поль Валери, который тоже вообще не признавал театр, знаменитое его эссе «Кризис духа», написанное после войны. Первое, что там называется, это «Строй русского балета». Такой обрушивший на них художественная гениальность. Старая, но никакая гениальность. Стало быть, у нас все-таки не старая. Он создал прорыв такой, по которому они все пошли. И Косо, кстати, делал у него гениальный занавес совершенно. Тут, конечно, было угадано, по-видимому, какая-то гениальная угадана дата, 909 год. Не пик, значит, этого золотого времени, этого самого эпохи, так называемой, за 5 лет до начала войны. И место Париж. В Берлине это такое не получилось. И Шатле, это театр, тоже их поразило. Стоит огромная такая махина, в котором ничего не происходит. Превратили, черт знает, чудо-удобство совершенно, мгновенно. То есть пришли какие-то люди, которые умеют вообще делать то, что надо вообще как-то сразу сообразовывать жизнь там, где ее нет. Потому что это все было полно очень витальной силы, все это, начиная от ловецких плясок, которым поразили они, вот эти фогинские, до «Весны священной». Это было основное торжество жизни. А искусство балета, которое вообще умирало, и вдруг это искусство нам приводит, становится олицетворением жизни, не только будущей, а вообще реальной жизни. Будущее – это хорошо, а вот жизнь – это еще лучше. У него была такая действительно великая система. Он находил педагогов. Когда появился там, скажем, в Лефаре, тут был приглашен Чикетти, такой итальянский великий педагог, который с ними со всеми занимался. Знаменитые его просмотры, знаменитые его слова. Удиви меня чем-нибудь. Вот первое, что он требовал от своих новоприбывших к нему, тем, как к нему поступал. Не порази, не восхити, удиви. Это очень интересные слова. Если что-то удивлял, тогда такой критерий уже профессиональный. Если есть что-то, что может удивить, и то, что не требует внесения туда своих каких-то представлений, а что уже изначально есть, вот с этим он начинал работу. И давал ему дозреть, давал ему такие задания, при которых он быстро вот это свое удивлявшее его качество, он тоже превращал в профессионально развитое качество. Каждый из них был не похож друг на друга. Никаких таких учеников дягилевских, таких кукол, похожих друг на друга, не было. Школы Дягилева вообще никакой не было. Каждый совершенно не похож. Я абсолютно отрицал предыдущего. Это и значило «удиви меня». Потому что если я буду походить на предыдущего, то я тебя не удивлю. И это замечательное качество. Абсолютно противоположное академическим требованиям. Потому что требования академические заключаются в том, что все ученики должны превосходить. Похожи на некоторую такую идеальную модель, которая существует в школе.
В фильме Херберта Росса, чей сценарий написан на основе дневника Вацлава Нижинского и воспоминаний его жены, Дягилев говорит:
«Не думай о периоде. Это дело Леона. А твое дело – быть фавном. Когда ты станешь им, твое тело сделает остальное».
Иногда очень вмешивался, только знал, когда, с молодыми, и получал отпор, там с Баланчином не получилось. У него был глаз идеальный, надо сказать. Он понимал, что можно ждать от этого человека или в данной композиции. Он настраивался. Вот у него самого художественного таланта не было, но художественное чутье и перевоплощение в талант другого, по-видимому, было. Вот он знал, он... Ну что там, понимаешь, что тут он фальшивит относительно самого себя. Понимаете, какой ход мысли? Был упрямым, естественно, был упрямым, барин, а что, хозяин, барин, конечно. Но просвещенный барин. Были споры отчаянные. Гончарова была отчаянная, она выиграла эти споры. Но эти бабки вообще, они были железные женщины.
Почему Дягилев постоянно вмешивался в работу композиторов, художников и других авторов балета? Надо отметить, что Дягилев сам мечтал быть композитором. И несколько лет брал уроки композиторства и пения у очень серьезных преподавателей. Он был неплохой пианист. Когда ему было 17 лет, он исполнил как солист еще в городе детства Перми. Первый концерт для фортепиано Шумана. Он долго был самым важным арт-критиком Санкт-Петербурга. Значит, он был авторитетом или чувствовал себя авторитетом во всех вопросах, связанных с музыкой и искусством. И после нескольких лет тоже в вопросах хореографии. Есть известный анекдот, связанный с работой Пикассо для балета «Пульчинелла» на музыку Стравинского. Пикассо предложил свои эскизы Дягилеву, которому они очень не понравились. Дягилев швырнул эскизы на пол и потоптался на них. Пикассо, конечно, тогда уже всем известен, был в ярости. Но в конце концов он принял критику Дягилева, потому что он все-таки доверял его интуиции. Есть похожие рассказы, связанные с Стравинским, Прокофьевым. Дягилев лично и часто без дискуссии с автором редактировал партитуры. Конечно, композиторы были недовольны, но тоже принимали это. Особенно после смерти Дягилева они часто признавали правоту Дягилева.
Все свалилось на них. Они привезли туда жизнь, а получили там признание. В России признание добиться – самое тяжелое дело. При жизни. После смерти там собирается толпа, тебя идет хоронить пол Петербурга или пол Москвы. Комиссаржевскую хоронил в 2010 году примерно в это же время, год спустя. Весь Петербург, Блок читал гениальные стихи. Дело раньше, чего я довели.
Из статьи Сергея Дягилева. Творцы гениальных американских небоскребов легко могли бы приделать руки к Венере Миловской, так как они получили полное классическое воспитание. Но если что-нибудь оскорбляет в Нью-Йорке наш глаз, то это греческие портики библиотеки Карнеги и дорийские колонны железнодорожных вокзалов. В небоскребах же есть своя, то есть наша классика. Их линии, размеры, пропорции являются формулой наших классических достижений. Это настоящие дворцы нынешнего времени. То же самое и в хореографии. Наше пластическое и динамическое строительство должно иметь ту же основу, что и классика, давшая нам возможность искания новых форм. Оно должно быть также стройно и гармонично, но от этого далеко до проповеди обязательного культа классики в творчестве современного хореографа. Классика есть средство, но не цель.
Весна священная – это не футуристическая музыка совершенно. Музыка действительно 13-го года. Но он понимал, что такое 13-й год. Что это не музыка будущего. Вот музыка будущего там чуть-чуть появилась у Сати в параде в 17-м году. Это музыка сегодняшнего времени, которого через год начнется война. Там уже это есть. Там видно, что мир перед катастрофой. Еще она не получена. Она готовлена взорваться. Там есть эта музыка полна взрывов. А вот никто не понимал, поэтому свистели все. А свистели люди, привыкшие там, даже уже привыкшие к Дебюсси, к Равелю, к Жужину, да. Тебе была все-таки музыка по древней Белли Эпок, она очень красивая, а тут уже какая красота, тут, значит, тут что-то другое в Стравинском. Кстати говоря, действительно, это музыка 13-й год, потому что потом, когда случилась война, такой музыки он больше не писал, она была не нужна уже, все это случилось.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума, посвященную Сергею Дягилеву. В передаче принимают участие балетный и театральный критик Вадим Гаевский и голландский историк, автор книги о Дягилеве Шенк Схейн.
Это был бы барин, абсолютный барин, у которого был свой дядька там, Василий, который за ним ходил. Крепостник по своим внутренним качествам. Вроде бы элегантный человек, живший такой европеец, один из главных, лучших, самых знаменитых европейцев 20 века. Когда Нижинский не женился, он был изгнан через полгода. Изгнан без Нижинский, который для того, чтобы ушел из Мариинского театра. А что такое Мариинский театр? Это пожизненная пенсия. Писанного договора не было. Устное обещание, что к тебе твое будущее обеспечено, пока ты у меня работаешь. И он так действительно у него и работал на этих обещаниях. Как только он женился, то Дягилев был человеком страстный, высшей степени страстным и высшей степени ревнивым. То он был уволен просто. Ну, выкинул их коленкой под зад.
Есть такая современная российская поговорка. Если ты такой умный, почему такой бедный? Почему же так часто русские балеты оказывались на грани банкротства? Это очень хороший вопрос. Честно сказать, я в этом противоречие не вижу. Я вам объясняю. В Голландии известный экономист недавно написал книгу под названием «Почему художники бедные?». И он объясняет, что обычные правила рынка не подходят для мира искусств. В искусстве всегда есть намного больше предложения, чем спроса, потому что художники не реагируют на рынок, но на свои внутренние желания и потребности. Они работают, потому что вынуждены. Следовательно, в экономическом теории, если постоянно предложение превосходит спрос, тогда цены падают, и поэтому художники бедные. принципе, если мы говорим о Дягилеве, это было так же. Он делал то, что ему нужно было. И делал это без мысли о выгоде. Это опять оказывается, что он не был простым продюсером, но настоящим художником.
Еще одна цитата из фильма Херберта Росса.
«Самая дорогая любовница в мире – искусство. Русский балет – чудовищная машина, пожирающая деньги. И ее пасть постоянно требует новых рублей, фунтов, лир и франков. Когда я не могу заснуть по ночам, я думаю не о шедеврах, а о деньгах. Откуда их взять? Если бы красота и деньги были сиамскими близнецами. Но это не так».
Вообще, Дягилев обладал особым магнетизмом и даже мог очаровать таких несговорчивых стариков, как Римский-Корсаков. Он привлекал на свои мероприятия не только молодежь, но и маститных творческих динозавров. Не только Римского-Корсакова, но и Скрябина, Рубинштейна, Танеева и даже нелюбимого в его окружении Глазунова. Но надо понимать, что эти люди не только согласились сотрудничать с Дягилевым, потому что он был такой приятный человек, но и потому что он мог совершать то, что никто не мог. Это было в конце концов в их интересах. Когда Дягилев организовал концерты для Римского-Корсакова, это был для композитора почти первый шанс выступать в Европе. Давайте не забывать, что до Дягилева русскую музыку почти не исполняли в Европе.
И поскольку он действительно обладал даром не только переговорщик, там еще, конечно, личный дар был обаяние, по-видимому, какой-то абсолютно бесподобный. Он не только говорил, он завораживал. Но вот человек, который пришел, тогда сказал, что ничего не дам, ничего не сделаю, через полчаса. А потом он выходил, и этот самый человек был, как это вообще получилось? Как он меня вообще, как, кто, зачем, почему, какая могу... Знаете, как иногда цыганам отдаешь? Как он, а в нем что-то цыганское, вот это качество в нем было, абсолютное было, совершенно такое.
Блок когда-то писал в дневнике: «Все в Дягилеве страшное и значительное». Интересно, конечно. Дягилев был очень часто чрезвычайно непопулярный человек. Его часто ненавидели. Он оскорблял и провоцировал людей. Блок видел его как знак времени. И, конечно, Блок был модный пессимист. Для него в Дягилеве были сосредоточены все недостатки его времени. Он видел Дягилева как лицемерного и неглубокого, даже вульгарного человека. Это может быть связано с дягилевским открытым гомосексуализмом, который тогда, как и сейчас, видели как аморальное поведение.
Какие отношения у Дягилева были с женщинами? Нормальные женщины-художницы. Прежде всего, Гончарова, Бронислава Нежинская. Они вдвоем же сделали великий балет «Свадебка». 23-й год, новое слово в балете. Но он же обожал, абсолютно обожал Корсавина. Но Корсавин других чувств вообще не вызывал. Она, конечно, была божественно хороша, обаятельна совершенно. Должен сказать, что 20-летие его интерпризы, длительность это отчасти связано, что у него не было никаких поползновений мужских к своим дамам. Потому что вот это бы создавало бы там невыносимые вещи. Это страшно удобная была для балерин ситуация. Для женщин его труп была ситуация. А художественных талантов он ценил, он как мало кто совершенно понимал. Кроме того, вообще, у него же там были отношения с своей нянькой особой, совершенно как у Пушкина. Он рано потерял мать, у него было сиротские чувства. То есть матери там не хватало жены. У него было все время чувство, что женщины его жизни нету.
Есть очень много историй, связанных с балеринами Дягилева. Особенно важной для него была Ольга Хохлова. Не потому, что она была такая прекрасная танцовщица, а потому, что она была очень красивая и привлекала внимание Пикассо. Дягилев очень хотел с ним сотрудничать, и поэтому он всегда старался всести их. И ему удалось. Пикассо женился на русской балерине из труппы Дягилева. И после этого Пикассо стал сотрудником труппы. За время его брака с Хохловой Пикассо оформил дизайн более 4 балетов Дягилева. Именно этой совместной работы Дягилева и Пикассо сейчас считают самым важным моментом в истории не только всемирного балета, но и искусства. Предвидел ли Дягилев свою скорую смерть? Очевидно, да. У него был сахарный диабет, и он довольно хорошо знал, что это очень опасно. Врачи ему постоянно говорили поменять стиль жизни. Он очень любил и есть, и пить. И особенно опасно для диабетиков воспаление и инфекции. Ирония его жизни была в том, что он всегда был ипохондрик и всю жизнь боялся именно воспаления. Но в конце жизни он больше не думал об этом, и у него появились очень опасные воспаления на теле. И он все знал. Летом 29-го года он очень серьезно заболел и, наверное, понял, что его конец близок. Когда-то, почти 30 лет назад, он предсказал мачехе, что умрет в Венеции. И поэтому он старался тем летом приехать во время в Венецию, город, в котором он проживал каждое лето. Он вошел в номер гостиницы, лег и больше не встал. Через 3 дня он умер.
Если допустить, что Сергей Павлович вдруг вышел из летаргического сна и попал бы в наше время, ну, во-первых, наше время стало бы для него временем крайне незнакомым. Очень много чего изменилось. Просто сам тип спектакля, особенно балетный спектакль, совершенно стал другим. У Дягилева основная идея какая-то. Это идея балета, это такой синтез всех искусств. Такая вагнеровская нечто. Только Вагнер-то в опере хотел эту реформу, а он это сделал в балете. То есть должен быть балет, хореография, великая музыка, великое декоративное искусство. После его ухода, он через 5 лет, его самый строптивый ученик Баланчино осуществил контр такой революции. Он освободил балет от всего этого. Осталась только хореография и музыка.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума, посвященную легендарному антрепренеру Сергею Дягилеву. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи московского поэта и переводчика Вячеслава Куприянова. Поэт родился в 1939 году. Автор многочисленных сборников лирики и переводов немецких и австрийских поэтов. Лауреат престижных российских и международных премий.
Из 2 книг «Ода времени» и «Лучшие времена». Песнь «Одиссея». Когда мой корабль причалит к берегу, вместе со мной сойдет на берег песня. Ее прежде слушало только море, где она соперничала с зовом сирен. В ней будут только влажные, гласные звуки, которые так звучат в бледном переводе с языка скитаний на язык причала. Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек, клёкотом орлов, летящих на запах печени Прометея, тысячеликим молчанием морской черепахи, писком кашалота, который хочет быть ревом, пантомимой, исполненной щупальцами осьминога, от которой все водоросли встают дыбом. Я люблю тебя всем моим телом, вышедшим из моря, всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи, всеми пустынями, возомнившими себя морями. Ты слышишь, каких песок пересыпается в моем пересохшем горле. Я люблю тебя всем сердцем легкими и зеницей ока. Я люблю тебя земной корой и звездным небом, падением водопадов и спряжением глаголов. Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу, столетней войной и татаро-монгольским игом, восстанием Спартака и великим переселением народов, Александрийским столпом и Пизанской башней, стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс. Я люблю тебя буквой закона тяготения и приговором к смертной казни через вечное падение в твой бездонный Бермудский треугольник. В одном некогда бывшем мире взрослые расхватали все детские игрушки, потому что дети не доросли до прилавка. Протезы для безногих расхватали двуногие, пока безногие ковыляли на костылях в магазины. «Мы должны быть везде впереди», – твердили двуногие, выбегая из магазинов на четырех ногах. Протезы для безруких расхватали двурукие, потому что безруким нечем было на них заработать деньги. «Своя рука владыка», – твердили двурукие, расталкивая очередь при выходе четырьмя руками. Объявили всем световые рекламы, появились в продаже глазные протезы. Увидели зрячие, расхватали стеклянные очи и говорили при этом бестолковым слепым: «За вами глаз да глаз нужен». Появились в продаже протезы голов. Пока до безголовых дошло, головастые все расхватали, твердя при этом: «Ум хорошо, а два лучше. К тому же будет можно свалить с больной головы на здоровую». Наконец объявили в свежих газетах: «Да имейте же совесть». Тут имущие совесть все расхватали и твердили при этом: «Ведь у нас же свобода совести, так что у нас теперь будет совесть и для продажи». А все началось с того, что в том торгующем мире взрослые расхватали все детские игрушки, потому что дети не доросли до прилавка. Песня волка. «Я волк, волк, я зимний ночной волк, волк, я своими следами служу духу снега. Я хозяин хруста чужих костей, это я надышал вам морозные звезды, на ваши оконные стекла, пока вы спали во сне, я навыл вам в небе полную луну, пока вы спали во сне, когда вы еще не умели смотреть на небо. Это я научил вас бояться ночных деревьев. Это я заклинаю вас от опасных игр с собственной тенью. Это я подсказал вам, что надо сбиваться в стаи. Я волк, волк, я зимний ночной волк. Я ухожу от вас в вашу же зимнюю сказку». Памяти философа Александра Пятигорского. Вот событие, смысл которого раскрывается только задним числом, и то не до конца, поскольку вдруг пришло тебе время пожить согласно тибетской книге мертвых, наблюдая процесс уже изнутри, а не снаружи, уже не перевод с подлинником сверяя, а подлинник с истинностью небытия. Ну и это настоящее пройдет и станет очередным прошлым. И тогда снова встанут ребром проклятые вопросы: можно ли, покинув уровень непосредственного бытия, действительно выйти в сферу чистого сознания, и продолжаем мы в этой сфере бытовать в виде мыслящего себя самого существа, или мы целиком становимся частью чужой мысли, мысли безразличного к нашему бытию универсума, с высоты которого мы вовсе не существуем, или существуем как ненаблюдаемые величины, величины бесконечно глупые, слепо глухонемые. И стоило ли, наконец, уходить из жизни, чтобы найти окончательные ответы на некоторые онтологические вопросы? Не надо меня понимать с полуслова. Дайте договорить.
Московский поэт Вячеслав Куприянов в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» «Поверх барьеров» представляет Михаила Устинова, музыканта, казачьего атамана, монархиста.
Я Устинов Михаил Георгиевич. Родился 24 января 1949 года в городе Москве в семье Георгия Николаевича Устинова, который в советские годы был советским полковником военно-инженерной службы, при Александре Васильевиче Колчаке был юнкером, В царские годы с 10 по 17 год учился в инженерном кадетском корпусе в Петербурге. До 7 лет мы жили в Питере, а потом мы поехали в Вольск. Удивительно, что Вольск – это фактически Саратовская губерния. Как ни странно, там родовые имения наших предков. Вот я думаю, что я дослужусь до генерал-майора. И кто знает, может быть, мне удастся. Представьте, через 108 лет приезжает барин в том же самом чине генерал-майора, с той же самой физиономией, и все крестьяне на колени, кто-то с хлебом, скажет, барин приехал, что ж вы 108 лет гуляли, вот как бы это было славно. Я начал писать где-то лет 7, первые стихи, детские, а песни я начал писать лет 16. Вертинский был моим кумиром, великий певец Марк Бернес. Конечно же, Юрий Марфесси, Федор Иванович Шаляпин. На самом деле, любовь к поэзии у меня от отца. Мой папа знал польский, немецкий, французский. Но все-таки мой отец кадетский корпус заканчивал. И я дворянин, и воспитывался в дворянской семье. Несмотря на то, что мой отец был военным инженером-химиком, но поэзию все-таки первые стихи читал мне папа в детстве. Песни «Умер бедняга в больнице военной» мне папа в детстве пел. Потом всякие солдатские песни Первой мировой войны. Поэтому любовь к дворянскому сословию, к казачьему сословию, которое служило не на честь, а на совесть государю и отечеству, все это шло у моего отца на уровне подсознания. Мой отец никогда в жизни не ругал советской власти, но как-то получилось, что невольно я вышел монархист. И когда мне было лет 16, я папочку обнял. «Папа, милый, ну почему ты пошел к красным?» А на самом деле я узнал, что папа был белогвардейским юнкером только через 30 лет после смерти, когда я поднял его дело. Это было в анкете 21-го года. Все те, кто переходил в 21-м году от белых к красным, благодаря указу Троцкого. Именно он спас фактически жизнь моего отца и всех тех технических специалистов, дал возможность переходить из белой армии в красную армию. С 7 до 8 лет я учился на скрипке, но ненавидел этот инструмент. Но получилось 16 лет такой кризис. Я был влюблен в одну барышню, которая была на 2 года меня старше. Ну, знаете ли, ну в кого мог влюбиться такой человек, как я? Конечно же, в наездницу. А она меня не замечала. И папа увидел, что я страдаю, что я сохну, что я умираю. И он вырезал, ничего мне не говоря, вырезал мне объявление, что в музыкальную школу по классу гитары набирают курс. И я как-то автоматически пошел, и вся эта невыстраданная юношеская любовь ушла в гаммы. А потом я влюбился уже в следующий раз. Я влюблялся очень отчаянно и очень крепко. И все уходило в стихи. Причем самое любопытное, когда мне в Латвии стали задавать вопрос, не являюсь ли я русским националистом, я говорю, помилуйте, я генетический интернационалист. Первая женщина, в которую я был влюблен, с которой был у меня роман, была еврейка. Первая жена у меня была латышка. Вторая жена у меня была украинка. А больше всего я люблю барышню одну польского происхождения. Поэтому обвинять меня в каком-то национализме было бы странно. Через годы длинные встречу взгляд непрошенный, вновь войдет любимая, вновь войдет хорошая песня лебединою, из ночи встревожена, те глаза любимые все глядят хорошие, и не молвлю слова я, на ногах подкошены, оглянись, любимая. Ты взгляни, хорошая, станешь вечер месяц, станешь в утро солнышко, что судьбой отмечено, то допьем до дона.
солнышко, стань моей молитвою в храмике заброшена. За тебя, любимая, а тебе хорошая, стань моей надеждою, светом утра ранним. Оглянись, любимая, посмотри, желанная.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи Михаила Устинова.
Я понимал, что современные советские военные – это не мой папа, это не его поколение друзей, это не люди, которые в своей компании говорят о греческой скульптуре. Мне хотелось воплотиться как царскому офицеру. Я папу обнимал и говорил: папочка милый, никогда не буду носить погон, как у тебя, а только как у дедушки. Но потом я узнал, от меня-то скрывали, что дед служил в 3-м жандармском управлении, дед всю эту революционную публику ссылал в Сибирь. А потом, когда узнал, такой счастливый был. Господи, хоть дедушка отомстил за всех нас. Я в свое время демонстративно игнорировал советскую армию, я разыграл в военкомате приступ, я имитировал прекрасно, как будто бы у меня обморок. Ну, господа, ну это техника. Ну, в любой момент я могу это сделать, и скорая помощь увидит, что у меня очищенный пульс. Тем более, что половина прекрасных еврейских психиатров, которые понимали и всегда старались меня вытащить из той ситуации, когда меня прижимали совки. Я пытался поступить в театральный. На самом деле, я уже тогда понимал, что военным не получится, но я мечтал быть артистом, потому что я понимал, что единственный способ получить образование, которое приближает меня к старому дореволюционному эталону, это артистическое образование, где изучались танцы, где изучались хорошие манеры, где изучался французский язык. На самом деле, я в советские годы создал антисоветскую организацию «Братство русских людей». И мы подпольно носили форму императорской армии и имели благословение от русской катакомбной церкви. Мы продержались 2 года, и у меня было человек 15 ребят, которые носили форму императорской армии. Безусловно, нас всех арестовало КГБ, кто-то полетел с работы. Обычно всегда приезжала машина, делали обыск, а потом везли на допрос КГБ. А после КГБ приезжала скорая и тут же забирала в дурку на пару, на 2-3 месяца, уже без всяких объяснений. На самом деле сейчас любой военно-исторический клуб занимается тем же, чем занимались мы. А в 1990 году мне наконец-то удалось создать первый военно-исторический клуб в Риге, где уже официально я получил права юридического лица, и уже первый двуглавый орел за год до Бориса Николаевича Ельцина был на моем бланке. Мы писали по старой русской орфографии «Рижский драгунский полк». Мы ходили уже официально в форме императорской армии. И очень удивительный эпизод. Когда я шел в Риге по улице в форме рижского драгуна, я вдруг увидел знакомое лицо следователя КГБ Алексеева, который делал у меня обыск в свое время. И удивительно, что я увидел его в форме латвийской полиции. И вот смотрите, первыми предателями России оказались бывшие офицеры КГБ. Далее я вам могу добавить еще удивительную деталь. Я был награжден латышским орденом знаком баррикадника. Дело в том, что мы, рижские драгуны, в 1991 году пошили большое количество русских флагов, потому что в 91-м еще национализма латышского не было. Борьба шла против советского фашизма. И как папа в 19-м пошел в добровольческую армию под бело-сине-красным флагом Колчака, так в 91-м его сын, цифры только поменяйте, пошел против большевиков. Там были выстрелы, там был убит Андрис Слапинш, мне угрожали КГБшники, на меня было несколько покушений. Грабили квартиру 8 раз, каждые 2 года организовывали мне грабеж квартиры, бросали демонстративно портрет Ленина, милиция покрывала этих людей. В 1992 году я поехал на фронт в Приднестровье подтверждать свои военно-исторические погоны. Я в Черноморском казачьем войске вышел живой из окружения, был под бомбежкой, был под минным обстрелом, был под пулеметным огнем. После чего мне выдали офицерское казачье удостоверение, и никто уже не смог его опровергнуть. Понимаете, у меня 200 лет офицеров в роду. Генетика сработала. Дворянская служила и генетика, это не просто так. После 93-го года Доблис, латышский националист, по радио стал называть меня врагом латышского народа. А когда меня уже стала таскать полиция безопасности Латвии, я очень смеялся, потому что в советские годы я был религиозный шовинист. Сейчас я враг латышского народа. Я думаю, в третий раз, каким же врагом меня объявят и когда. Но могу сравнить. Служба безопасности Латвии по отношению ко мне вела себя благороднее. Например, офицер полиции безопасности Латвии, когда меня арестовали и обнаружили у меня незарегистрированный газовый пистолет, все-таки мне, как русскому дворянину Устинову, после беседы его вернул, чего никогда бы не сделало советское КГБ. Мне пришлось уехать после того, как были убиты сотник Шачнев, заместитель мой, и также был убит Соснов. На самом деле в Москве намного легче где-либо. Во-первых, в Москве у меня по казачеству, по военным историкам, по дворянству достаточно большие связи. Есть люди, которые дали мне работу, есть люди, которые меня все-таки приютили. Я работаю сейчас в доме Михаила Афанасьевича Булгакова. На самом деле я в чем-то повторил судьбу мастера. Когда в 1999 году меня арестовали за публикацию в диссидентском альманахе моей поэмы «Девушка с глазами Христа», меня засунули в дурдом и держали в страшном пансионате, где люди не умеют разговаривать, а барышня, которую я безумно любил, польского происхождения, которую звали Елена, когда приезжала ко мне в эту полутюрьму, полубольницу, обнимала меня, говорила: «Мой мастер». И вот удивительное сочетание булгаковское «Михаил и Елена» — это тоже кусочек моей судьбы. По Москве шагаю, вновь мальчишкой юным, вновь мальчишкой юным, за спиной струн. Только верно знаю, солнышко вернется, солнышко вернется, и весна проснется. Солнышко вернется, и весна проснется. Звонкая гитара, а рижская погода, и пути не знаю, я шагаю в воду. То ли весна, то ли осень, то ли зима седая. Снова сердце просит, а душа пылает. Снова сердце просит, а душа страдает. По Москве гуляет рижская погода. Рижская погода. Подожду у входа.
Михаил Устинов в рубрике «Наши современники». Его записала Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» писатель Владимир Войнович.
В мою колыбельную, я не знаю, вот покойная моя жена, у нее отец был старый большевик, он как был в молодости большевиком, так до старости и остался, так он, поскольку хотел, чтобы ребенок с молоком матери впитывал большевистские идеи, пел ей такую колыбельную: «Эй, живей, 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 на фонари буржуи вздернем, эй, живей, 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 хватило бы только фонарей». Этот грудному ребенку пел такие песни. Что касается меня, я помню, когда мне было около 4 лет, мой отец работал в редакции, почему-то иногда редакционный шофер катал меня на редакционной машине, и он мне пел: «Эх, яблочко, да куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься». Дело в том, что я так жил, что у меня никогда не было патефона, никогда не было пластинок. Если я слушал патефон, то чей-то чужой. Танго всякие, «Утомленное солнце», «Фокстроты», «Та-та-там», «Пара-та-та-та-там», «Пара-та-та». Не помню уже слова. Я помню только слова про лагерь. Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь огражден. Но это, по-моему, уже пародия. Значит, всякие вальсы, вот это вот я помню. То, что на танцплощадках звучало в моей юности. Самый конец 40-х, начало 50-х годов.
В демократическом Берлине впервые этот вальс звучал. И все поют его отныне, и всюду он любимым стал. Домино, домино, warum hast du so traurig Augen? Domino, domino, weine nicht, wenn die Menschen nicht taugen. Das war immer so, und das bleibt auch so. Domino, sei doch froh, auch für dich lag das Glück.
Я жил в городе Керчи. Мы однажды решили повеселиться. Кто-то там из нашей компании раздобыл катер, и мы на этом катере отправились там пролив Керченский, Крымский берег и Кавказский берег. И вот мы на катере отправились на Кавказский берег, и там расположились. Это была группа молодых тогда людей, включая меня. Мы там расположились на берегу, был песчаный берег замечательный, теплая вода, лето, все очень хорошо. И у нас было еще 2 мелкокалиберных винтовки. И мы, значит, много, конечно, выпили. Потом стали из этих винтовок стрелять по бутылкам. И вообще развлекались очень весело, очень по-русски. А наш механик, который вел катер, он развлекался до того, что когда стал заводить катер, он там что-то сломал. И сам свалился в воду. Потом, значит, его вытаскивали. Катер не заводился. Но мы не огорчились, потому что у нас еще была в запасе лодка моторная. И он полез в эту лодку и лодку эту сломал. А уже вечереет, становится темно, и ветер усилился, и ветер погнал нас, и катер, и лодку, все вместе в открытое море. А у нас стоит патефон, и кто-то завел, и, значит, пластинка крутится, и музыка «Элико, элико». Помните, была такая песня? Не помните. Слышишь, счастье стучится в окно. Под эту музыку нас несет в открытое море, и мы не знаем, что делать. Немножко страшно стало. В это время идет такой корабль, ярко освещенный, но еще не совсем темно, поэтому мы их видим, и они нас увидели. Они нас увидели, мы стали махать руками, что спасайте нас, а они решили, что мы их приветствуем, они нам тоже стали махать руками, и мимо нас так пронеслись. Вот. Но через какое-то время корабль остановился и вернулся к нам, и нас взяли на буксир и притащили в порт. Ну, может быть, если бы нет корабля, может быть, нас бы задержали, в конце концов, пограничники, а может и нет, потому что это же там дальше Турция где-то, во время советское, год 56-й.
Я дала все паяться, он даст все тюрди. Майне маске есть эгдрый макен кайнер ми. Коломбине, Коломбине, Норикой сауте им зопор. Дем зи трактор ин хилп, он зи бот ин дем арм. Я давар из догляй, ин да сэрт ин зо варм. Коломбине, Коломбине, так те лайде ми зопор.
Когда я начал писать песни, то потом речь зашла о том, что их надо записать на пластинку. И вот тогда-то я купил, конечно, радиолу, когда у меня свои появились пластинки. А пластинки у меня появились в 60-м году. Я устроился работать во Всесоюзное радио в редакцию «Сатиры и юмора». Там была передача «С добрым утром», и еще была передача, тогда известная, называлась «Веселый спутник». Это наша редакция выпускала. И там я начал писать песни. Первая песня, которую я написал, знаменитая песня «14 минут до старта». Я написал слова, Оскар Фельдсман написал музыку, Владимир Трошин спел эту песню по радио. Она стала сразу же очень знаменитой. Ее крутили практически каждый день, по много раз на дню ее передавали по радио.
Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Она звучала, звучала, потом вдруг мне звонят из музыкальной редакции. Говорят, вот вы знаете, вот у вас есть такая-то песня. Я говорю, да, есть. Мы хотим ее записать на пластинку. Я говорю, замечательно. Она говорит, но у нас есть замечание к тексту. Вот у вас там есть слова: на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Так вот, слово «пыльный», но вы знаете, такая вот тема высокая, пыльный. Почему они пыльные тропинки? Я говорю, понимаете, это космос, космическая пыль, говорю, дворников нет, ну так вот они пыльные. Она говорит, нет, вы знаете, это как-то нехорошо, давайте напишем «на новых тропинках». Я говорю, нет, на новых тропинках нельзя написать. Она говорит, почему? Я говорю, понимаете, если мы напишем на новых, то кто-то может подумать, что там уже были старые. И, значит, я пишу, останутся наши следы, а люди будут думать, что чьи-то там не наши следы уже были. Она испугалась такой идеологической диверсии. Так задумалась, говорит, ну хорошо, давайте тогда напишем на первых. А тут я уже к этому моменту разозлился, я сначала так держался юмористически, а тут я разозлился, я говорю, не напишем на первых. Она говорит, почему? Потому что, говорю, это плохо, и на первых тропинках плохо, и на новых тропинках плохо, а на пыльных тропинках это хорошо. Она говорит, ну, если вы так думаете, то мы пластинку делать не будем. Я говорю, ну и не надо. Песня звучала, она все равно без всяких пластинок была очень известной. Но пластинки не было. Уже 62-й год в космос полетели Николаев и Попович, и они там спели эту песню. Потом об этом было много шума, сообщений, газеты печатали текст. И космонавтов встречали на Красной площади, чествовали. И Никита Сергеевич Хрущев процитировал как раз эти слова. Он сказал, и как правильно говорят в современной песне, современные такие слова, на пыльных тропинках далеких планет останут, он так подумал, поправился, останутся наши следы.
Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет.
На другой день мне звонит эта женщина и говорит, все, завтра мы записываем вашу песню. Я говорю, ну хорошо, давайте запишем, только у меня, говорю, ну есть поправка, да, я говорю, хотел бы кое-что исправить. Она насторожилась, да что исправить? Я говорю, там, знаете, одно слово есть такое, вот там пыльный, там на пыльных тропинках, я говорю, как-то нехорошо, все-таки, знаете, космос, полеты, космонавты, какие-то пыльные тропинки. Она, вы что вы говорите? Вы знаете, кто эти слова цитировал? Я говорю, знаю, кто их цитировал, но я знаю, кто их написал, и тот, кто написал, хочет их. Ну, в общем, я над ней поиздевался, поиздевался. Пластинка все-таки вышла.
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши.
Я в Москве должен был получить квартиру и должен был ходить кланяться был какому-то чиновнику. И вот у меня вышла первая пластинка с этой песней «Я верю, друзья, караваны ракет». Я взял пластинку, пошел к этому чиновнику. По дороге я ее достал, смотрю, она сломана пополам. Значит, как взятку я его даю. Вот. Но он так засмеялся и простил мне это. моя любимая песня. Я очень люблю, вот всю жизнь люблю «Мой костер в тумане светит», романс.
Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит.
О своих любимых пластинках рассказывал писатель Владимир Войнович. Его записала Ирина Колесникова. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.